Здравствуйте, друзья, с вами Нара Лока. Сегодня тема – это уровни развития буддиста и как определить пробужденного. Этот подкаст создан живым человеком для живых людей, а не роботом. Итак, в буддизме есть четкие уровни практики и ее результатов, пошагово, по ступеням и этапам, не просто как кому кажется, кто как чувствует, а вполне структурировано с признаками, характеристиками и возможностью умеренно достоверно определить уровень практики человека. Мы эту систему с вами попробуем охватить, насколько получится обширно, с разными ветками развития, а их несколько, и приступим от самого-самого начала, в итоге дойдя до самьяк самбуд. Важно, в некоторых школах и текстах эта структура будет чуть другая. Не пугайтесь, если с таким встретитесь, так как это классификация, а классифицировать можно более детально или более обобщенно и разными способами. И кто-то может подумать, а это вот в каком буддизме так все четко? В какой школе? Но нет, это во всем буддизме так структурировано. В Тераваде и понятие упасака и 8 уровней благородных личностей, и в Махаяне, во всех школах обеты бодхисаттвы и уровни, и в дзен, и в чань. Также четко. Классификации могут быть не одинаковые, но они есть во всем буддизме. А также этот подкаст будет сложным. Это продвинутый уровень знаний, поэтому не удивляйтесь, если встретите тех, кто хотя и буддист долгие годы, но таких деталей пока не знает. В этой классификации я также добавил уровни ниже, которые обычно не перечисляются. Добавил, чтобы она была более подходящей для широкой аудитории. И, конечно, эта классификация – это лишь один из вариантов, не претендующий на единственно возможную истинность. Более того, тема будет такой сложной, что я нарисовал для вас табличку, понимая, что не все смогут составить конспект и чтобы слушатели не запутались. Табличку я публиковал на своем сайте, ссылка есть в описании подкаста. Уровень первый. Непрактикующий мирянин или мирянка. Например, родился человек в семье буддистов. Родители сообщили ему, что да, вот мы буддисты, но особо ничего не практикуют и не знают. То есть это скорее культурная самоидентификация. В переписи населения указал, если спросили, назвался буддистом. Но о философии не знает почти ничего. Сутр не читал, работы великих мастеров не читал, этику не особо соблюдает, практики не выполняет. Иногда бывает в храме или монастыре, сколько-то раз в жизни присутствовал на ритуалах, похоронах и по важным семейным событиям. Может быть, праздники отмечает. Это вполне нормальное явление во всем мире. Таких же людей очень много и в других мировых религиях, и это, возможно, большая часть буддистов мира сейчас, да и в прошлом также. То же самое бывает и не по наследству от родителей, а просто в какой-то момент жизни человек решил, принял прибежище, потом сразу отвлекся на какие-то свои дела, и по сути на этом все. Это совершенно нормально. Тут нет повода возмущаться. У людей своя жизнь, и они вправе сами выбирать, чем заниматься. Тем более, если это не причиняет вреда другим. А какая-то польза все равно есть, пусть даже минимальная. Например, хорошие отпечатки в потоке ума останутся. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг вы много чего изучили и встретите буддиста, неважно, на Западе или на Востоке, который буддист всю-всю жизнь, но знает очень-очень мало. Или знает только ритуалы и праздники, но не философию, науку о уме и практику. Это окей. По всей планете люди как люди. И тут бывает, возникают споры. А вот если человек неэтичный, он, наверное, вообще не буддист. Посмотрим, что по этому поводу говорил сам Будда. Вот сутра. Будду спросили, когда человек является мирским последователем. Будда ответил, когда человек приходит к Будде, Дхарме и к Сангхе, как к прибежищу, тогда он является мирским последователем. Это сутра АН 8.26. Вот, собственно, и весь ответ. В нем нет ничего о уровне практики и этики. То есть, если человек убивает, ворует, изменяет, лжет еще, не обладает почти никакими знаниями, но принял прибежище, он все равно буддист. Да, так себе буддист. Может быть, самый худший в мире буддист. Но ни у кого в мире нет полномочий изгнать мирянина или мирянку из буддистов. Это не могут сделать ни другие миряне, ни монахи, ни Далай-лама, ни Всемирный совет патриархов всех школ. Разве что сам як сам Будда мог бы, но Будды так делать не станут из милосердия. И вот почему нельзя выгнать мирянина из буддистов. Прибежище в трех драгоценностях нерушимо. Если бы его могли в любой момент случайный изъять какие-то люди по каким-то причинам, что это было бы за прибежище такое ненадежное? Уровень 2. Практикующий мирянин или мирянка. Это человек, который уделяет некоторое время и силы, когда есть возможность, читает книги, слушает лекции, делает какие-то практики. Пусть даже не очень много и не особо регулярно, но это уже важно и полезно. Этика пока неустойчивая, но иногда принимает временные обеты, например, на упасадху, или в какие-то особые периоды, например, в белый месяц, или в любой другой случайный день, когда есть возможность и хватает мотивации. Это совершенно стандартная практика, когда человек знает, что не осилит пока удерживать этику постоянно, но решает, например, на день или неделю или месяц отказываться от какого-то неэтичного поведения или взять другие временные обеты. Также, как поясняли квалифицированные учителя, вполне допустимо, чтобы человек принимал не все 5 правил тренировки этики, а, например, 1 или 2, 3, 4. Да, он не способен постоянно, круглый год поддерживать всю этику, но хотя бы временно и хотя бы частично. Практика, тем не менее, уже идет. Это уже не просто культурная самоидентификация. Для переписи населения и посещения нескольких ритуалов уже происходит настоящая работа со своим умом. Уровень 3. Этичный, активно практикующий мирянин или мирянка. Тот, кто взял все 5 правил тренировки этики, они же 5 обетов мирянина, и удерживает их постоянно, круглый год. Тот, кого можно назвать преданным, праведным, добродетельным мирянином или мирянкой, активно и регулярно практикующий. Для такого человека даже есть отдельное название на санскрите и языке пали. Этичный упасака для мужчин и этичная упасика для женщин. Вот сутра. Будду спросили, а когда человек является нравственным мирским последователем? Будда ответил, когда он придерживается 5 правил тренировки этики. Это сутра АН 8.26. Видите, уже тут Будда делает разделение, понимая, что далеко не все миряне будут активно практиковать или справятся удерживать 5 обетов постоянно. Напомню эти 5 правил тренировки этики. Я принимаю правило обучения воздерживаться от убийства живых существ, от взятия того, что не было дано, от неправильного сексуального поведения, от намеренного произнесения лжи, от злоупотребления или употребления, смотря какая формулировка применена, их 2, одурманивающих веществ, ведущих к беспечности и зависимости. Важно понимать, людей, которые действительно придерживаются всех 5 правил постоянно, круглый год, их очень-очень мало на планете, и по меркам всех обществ это очень нравственные, этичные люди. Если людей, которые не убивают, в том числе животных, а также тех, кто является трезвенниками или пьет очень умеренно, не напиваясь, таких людей еще можно найти, то вот человек, который еще никогда не лжет, не ворует, не изменяет, это редкость. Если вы такой человек, то это огромное достижение. Почет вам и уважение. И в обществе это будут очень ценить. Представьте себе человека, который вы знаете, что никогда намеренно не солжет. Может ошибаться, но никогда не произнесет намеренной лжи. Представьте себе мужа или жену, которая, вы знаете, никогда не изменит. Представьте себе бизнес-партнера, который, вы в курсе, не способен украсть или обмануть. Это очень надежные люди. И вот такой добродетельный, практикующий мирянин или мирянка, если помимо тренировки этики еще и выполняют разные другие практики, то это вообще замечательно. И частенько такие люди знают очень-очень много о философии и выполняют многие разные виды тренировок. Вновь подчеркну, их крохотный процент на планете. Такие люди в сутрах включены в так называемое четырехчастное собрание. Это полностью посвященные монахи и монахини и миряне и мирянки, постоянно удерживающие 5 обетов. Уровень 4. Взращивающий мотивацию, этичный, активно практикующий. Здесь находится развилка выбора пути. Есть путь Шравака и путь Бодхисаттв. Это те самые ветки развития, упомянутые в начале. Далее мы будем рассматривать оба пути. В современности путь Шравака представлен только в традиции Таравада, а весь остальной буддизм – это путь Бодхисаттвы. Хотя бывают и исключения. Есть те, кто в Махаяне практикует на пути Шравака, и есть те, кто в Тараваде практикует на пути Бодхисаттвы. Но это редкость, конечно. Просто учитывайте, что хоть это и необычно, но не запрещено. Шравака стремятся к достижению нирваны, сперва с остатком, стать архатом, а потом пребывающей нирваны без остатка. Бодхисаттвы стремятся к достижению нирваны, а потом не пребывающей нирваны, а потом еще и буддовости, то есть полного совершенного пробуждения, говоря кратко, стать Буддой. Также полезно не путаться в видах нирваны с остатком, без остатка, пребывающее и не пребывающее. Подробнее об этом на канале есть отдельное видео под названием «Виды нирваны». Оно тоже сложное и важное, так как снимает много вопросов и запутанности. Итак, 4.1. На пути Шравака практикующий трудится над зарождением мотивации отречения от сансары. Их цель – достичь уровня архата и нирваны. Напомню, сансара – это не мир, не место, не планета Земля. Это состояние, страдательное, сопровождаемое несчастьем и неудовлетворенностью. Отречение происходит не от мира людей, не от предметов, живых существ или планеты Земля, а от страдательного состояния, причина которого не внешний мир, не тело, не другие люди или животные, а чрезмерная болезненная жажда существования чего-либо, чрезмерная болезненная жажда несуществования чего-либо и неведение относительно природы реальности, так называемые Бхава-тришна, Вибхава-тришна и Авидья. Это Будда подробно пояснял в своей первой же публичной речи после достижения пробуждения. И речь эта одинакова, за исключением небольших украшений в начале, что в палийской традиции, что в санскритской. Угасание происходит не живого существа. Будда не учил уничтожению живого существа. Угасание происходит омрачений и неведения. Вот сутра. Говорят, угасание, нирвана. Что такое угасание? Угасание жадности, ненависти, неведения называется нирваной. Это SN38.1. Это важно подчеркивать, так как бывают люди, услышав слово «отречение», неверно его понимают и начинают отрекаться не от того, не от причин дукхи. Путают, где проблема, где ее причины, неверно распознавая 16 аспектов 4 истин, и в итоге сражаются не в ту сторону. Им от этого становится хуже, а не лучше, или как минимум это бестолковое занятие, не ведущее к плодам практики. Хотя Будда подробно пояснял, в чем причины несчастья, неудовлетворенности, дукхи и как важно их не перепутать с чем-то внешним. Вот сутра. Ни глаз не является путами для формы, ни формы не являются путами для глаза, но жажда, возникающая там в зависимости от обоих, вот где здесь путы. Ни ухо, ни нос, ни язык, ни тело, ни ум не являются путами для ментальных феноменов, ни ментальные феномены не являются путами для ума, но жажда, которая возникает там в зависимости от обоих, вот где здесь путы. Это SN 35.2. 3.3. Поэтому, если кто-то из вас уже подходит к этапу формирования мотивации, помните, не перепутайте, пожалуйста, в какую сторону сражаться. Также само взращивание мотивации – это процесс, он не происходит мгновенно. Геше Таши Церинг поясняет, цитата, «Правильное отречение нельзя сравнивать с кратковременным импульсным отречением, для которого характерны восторженность и фанатичность, и которое основано на слепой вере в то, что какой-то внешний источник нас спасет. Правильное отречение влечет за собой реалистичное понимание того, что придется приложить немало усилий на этом пути. Мы можем получать вдохновение от других, но сами при этом должны много трудиться». Это расшифровка семинара в Мексике, октябрь 2001-го. Видите, уже становится сложнее, но это и не удивительно, мы уже говорим о очень высоком уровне практики, мы как по ступенькам продвигаемся все выше и выше. Будда пояснял, я не говорю, что окончательное знание достигается сразу же, напротив, окончательное знание достигается посредством постепенной тренировки, постепенной практики, постепенного совершенствования. Это МН-70. Также этот уровень иногда могут называть младший, вступивший в поток. Но важно понимать, это еще не ария, из-за чего термин, конечно, может быть дезориентирующим. Теперь 4.2. На пути бодхисаттвы практикующий трудится над зарождением мотивации отречения и сверху, над стройкой, еще и над зарождением устремленной мотивации бодхичитты. Бодхичитта дословно переводится как «пробуждающийся ум». Бодхи – пробуждение, читта – ум. И эта мотивация достижения полного совершенного пробуждения, то есть буддовости, на благо всех живых существ. Те из вас, кто практикует в Махаяне или Ваджраяне, часто слышали или произносили в разных формах слова «устремленные бодхичитты». Говоря кратко, это практик набирающийся сил и решимости когда-нибудь стать бодхисаттвой. Далай-лама поясняет в книге «Следуя по стопам Будды», цитата, «Бодхисаттвы мотивированы бодхичиттой и ставят цель достичь буддовости с великим милосердием, которое помогает всем живым существам стать свободными от дукхи сансары, и они обязуются довести это до завершения». Конец цитаты. Но не забывайте, что отречение от сенсорического состояния нужно и на пути бодхисаттвы. Куда же мы без отречения? Дополнительно вновь подчеркну, несмотря на то, что в традиции Таравада акцент на пути Шравака, а в традиции Махаяна акцент на пути бодхисаттвы, есть и бодхисаттвы в Тараваде, и Шраваки в Махаяне. Не часто, но бывают. Это не является прямо запрещенным, просто не принято. Да и в палийском каноне есть сутры. Например, «До моего просветления, пока я еще был непросветленным бодхисаттвой, мысль пришла ко мне, в чем же причина?» Причины и условия для развития основ сверхъестественной силы. Это SN 51.11. Или «Бодхисаттва, чудная жемчужина, несравненный, родился на благо и счастье людей в городе Шакьев, в местности Лумбини. Вот отчего мы ликуем и радуемся». Это СНП 3.11. И в санскритских сутрах, особенно в агамах, много о пути Шравака. Также еще дополнительно, здесь важно припомнить, что Будда в некоторых сутрах выделял такие группы практиков, как «идущие за счет доверия», «идущие за счет дхармы». Идущие за счет доверия делают упор на преданности и доверии к учителям и учению. Само слово «шрадха» иногда даже переводят как «вера», но сам термин «шрадха» не обладает тем значением, которое мы привыкли вкладывать в слово «вера» на русском или английском языках, что бывает вызывает запутанность. Далай-лама в книге «Приближаясь к буддийскому пути» пояснял, цитата, Слово «вера» не содержит тех аспектов смысла, которые присущи исходному санскритскому слову «шрадха». «Шрадха» — это уверенность и доверие по отношению к трем драгоценностям, а не слепое верование в них. В крайних случаях восхищенная шрадха может выродиться в слепую веру, которая не имеет особой ценности и может быть опасна. Конец цитаты. То есть само слово означает исходное доверие, ведущее к исследованию, и потом уверенность, подтвержденную повторяющимися положительными результатами практики. У идущих за счет доверия есть свои бонусы. Например, они способны намного быстрее проскакивать некоторые этапы практики, но у них есть и повышенные риски в виде возможного недостатка понимания, а также неудачного выбора учителей, разочарования и прочих сопутствующих проблем. Идущие за счет дхармы больше опираются на мудрое размышление и постижение через воззрение, анализ, логику, а также проверку экспериментом. У них также есть свои бонусы, например, более ясное понимание и как результат чаще способность понятно разъяснить, но и повышенные риски, как, например, потеря энтузиазма или критичный избыток размышления, приводящий к запутанности. Учитывая это, не удивляйтесь, если встретите как буддистов, глубоко погруженных в философию и психологию, использующих аналитическое размышление, так и буддистов, делающих упор на доверии и вдохновении. Это не значит, что одни из них лучше или хуже других. Люди все разные, и разным людям подходят разные методы. А также бывают случаи, когда в одном человеке равномерно развиты несколько методов одновременно. Они не взаимоисключающие. А также бывают случаи, когда в одном человеке равномерно развиты несколько методов одновременно. Они не взаимоисключающие. А я напомню, как поясняет Далай-лама XIV, буддизм состоит из трех частей. Философия, наука о уме, религия. Три в одном. И все эти три части полезны, но если вам лично сейчас подходит какая-то одна или две из них, то и делайте упор на них. Я, например, являюсь идущим за счет дхармы, с упором на философию и науку о уме. Но это не значит, что такой подход единственно возможно верный. Нет, просто он лично для меня эффективнее. И тут, казалось бы, а зачем это взращивание мотивации, отречения и устремленной бодхичитты выносить в целый отдельный уровень? Потому что без них вы не перейдете далее. Мотивация ведь не только дает силы что-то делать, но и определяет, как мы будем это делать. Уровень пятый на пути шравака – это вступивший на путь вступление в поток. На пути бодхисаттвы – это не арья бодхисаттва, то есть принявший обеты бодхисаттва, но он еще не арья. Это уже очень опытные практикующие, которых еще меньше в мире. В целом все ступени – это пирамидка. Чем дальше вверх, тем меньше таких людей вы встретите. И не только из-за лени или неспособности людей, но и потому что, если принимать гипотезу посмертия, мир людей не очень место. Так себе, мир четвертый снизу. У нас тут не особенно зашкаливающе много святых. Им тут не место, и они достаточно быстро уходят выше. Итак, 5.1. Путь шравака делится на уровни вступивший на путь и получивший плод. 8 частей, 4 пары. Далай-лама в книге «Следуя по стопам Будды» поясняет, цитата, «Стадия пути – это время, когда выполняется практика, чтобы получить плод, который точно будет достигнут в этой жизни. Стадия плода – это когда произошел прорыв и получен результат». Конец цитаты. Это уже выдающийся, очень-очень опытный практик. Он помимо постоянного соблюдения этики, 5 правил тренировки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год, и выполнения многих разных видов практики, он уже обладает действительно подлинно развитой мотивацией отречения, а также развивает такие качества, как Взаимодействие с мудрыми, слушание дхармы, мудро направленное внимание, уверенность в трех драгоценностях. И он стремится близиться к прямому непосредственному постижению бессамостности анатмана и в целом трех характеристик реальности и четырех истин, к тому самому прорыву на следующий уровень, уже сверхмирской, стать арья. 5.2. На пути бодхисаттвы, когда практик развил устремленную бодхичитту на достаточном уровне, он превращает ее в деятельную бодхичитту. Он чувствует: «Я должен на самом деле выполнять практики, которые приведут меня к этому состоянию». И когда его бодхичитта начинает становиться спонтанной, то есть без усилий самовозникает время от времени, и деятельной, то есть выраженной не в устремлении, а в действии по помощи другим, и он уверен, что готов справиться не только с пятью правилами тренировки этики, которые держит уверенно, но и с большим количеством обетов, он или она принимает обеты бодхисаттвы, принимает их в чистой линии передачи от квалифицированного учителя, так как сама линия передачи тянется на тысячи лет в прошлое. Обычно это 18 коренных и 46 вторичных обетов, и становится бодхисаттвой, но еще не арья. Важно не путать. Большая часть бодхисаттв у нас на планете Земля еще не арья. А то встретите кого-нибудь, он скажет: «Я бодхисаттва», а вы подумаете, что он, наверное, и нирваны уже достиг. А это, конечно же, не так. До нирваны еще далеко. Такой практик аккумулирует положительный потенциал, или, как его иногда называют, заслуги, развивает совершенство. Отсюда иногда используют термин «парамита-яна» или «колесница совершенств». И стремится готовиться к прямому постижению на личном непосредственном опыте четырех истин, четырех печатей и пустоты от независимого существования. Дополнительно есть еще отдельная классификация по пяти путям, но мы ее сейчас разбирать не будем, иначе уж совсем сложно получится, и так чувствую, многие запутаются. Для всех, кто уже потерялся, напомню, табличка есть на сайте. И так как в комментариях меня, вероятно, спросят: «А вы какого уровня?», заранее поясню, что вот как раз этого. То есть я бодхисаттва, принимал обеты бодхисаттвы, но на момент записи этого подкаста пока еще не арья. Также здесь уместно и по горизонтали сказать о практиках разных категорий и образов жизни. Все уровни, что дальше находятся, они уже одинаковые, что для мирян, что для монашествующих, что для тех, кто между ними. Поэтому тут чуть упомяну о внешних категориях. Этичные, практикующие миряне и мирянки, и полностью посвященные монахи и монахини – это, как было сказано ранее, так называемое четырехчастное собрание. Вот сутра. Будда говорил: «Тот, кто способен и владеет собой, кто много изучал и запомнил учение, кто практикует учение в соответствии с учением, такой человек, говорят, озаряет светом собрание. Будь то монах, монахиня, мирянин или мирянка, да, они озаряют светом собрание, они сияют в собрании». Это АН 4.5. Здесь также можно упомянуть отдельные категории людей, которые не являются полностью посвященными монахами и монахинями, но и не в полном смысле миряне, а нечто промежуточное, то есть те, кто взял и удерживает расширенные обеты, потому что, например, это послушники, готовящиеся в будущем стать монахами и монахинями, а нагарика – это мирянин или мирянка, взявший 8 обетов, включая целибат, иногда даже 10. Шраманера и для женщин шраманерика – послушник или послушница, уже готовящаяся стать монахом или монахиней, обычно взявшие 10 обетов. Есть еще и разное другое. Например, немонашествующие священники в Японии. Одежка на них будет на монашескую похожа, но не является монашеской. Это не полностью посвященные монахи и монахини. Это миряне с обетами бодхисаттвы, что достаточно легко понять, так как у них есть дома, жены, дети, имущество. Есть еще тантрические йогины, практики, миряне и мирянки, те, кто помимо обетов бодхисаттвы держит еще и тантрические обеты. У них тоже бывает необычная одежда. Много разных вариаций. Подробно все их разбирать не будем, это тема для отдельного видео. Главное, помните, не все, кто в необычной одежде, обязательно монах. У меня вот тоже мантия есть необычная, полностью посвященная монахам, меня она не делает. Далай-лама в книге «Приближаясь к буддийскому пути» поясняет, цитата, «Уровень духовного развития конкретной личности зависит не от внешних черт, а от состояния ума». Конец цитаты. Также важно помнить, что все они могут быть как очень низкого уровня, вплоть до почти непрактикующих и неэтичных, так и очень высокого уровня. То есть с некоторой вероятностью может быть как святой мирянин Ария Бодхисаттва Махасаттва, так и неэтичный монах с множеством титулов. И наоборот. То есть смотря на внешнее, не упускайте внутреннее, оно важнее. Уровень 6. Вступивший в поток Шравака и Ария Бодхисаттва первого Пхуми. Они оба уже Ария. Ария обычно переводят как «благородный», но можно переводить и как «святой», хотя образ святого из других религий часто будет неподходящим. В буддизме многое очень иначе, поэтому постарайтесь воздержаться по возможности от простого переноса образа, например, из авраамических религий. Святой в буддизме запросто может ходить хохотать, пить пиво не до опьянения, быть женатым с детьми, работой, вообще вести себя не прямо как святые в других религиях, а может быть и очень строгим, серьезным монахом-настоятелем, или образованным учителем философии, пишущим стихи, или отшельником в горах, питающимся крапивой. Не путайте внешнее и внутреннее. Если кто-то грязный и в тряпках, не значит, что он ария. Не ведитесь на внешность, дело не в ней. Будда говорил, «Ни нагота, ни спутанные волосы, ни грязь, ни отказ от пищи, ни сон на голой земле, ни пыль не очистят смертного, который не превзошел сомнения. Не старец он, лишь потому, что у него седая голова, зовется тем он, кто состарился впустую. Но старец тот, в ком есть и истина, и справедливость, кто не убивает, обуздан, укрощен, тверд и свободен от грязи». Даже если украшен он прекрасными одеждами, но практикует невозмутимость, спокойный, сдержанный, с самоконтролем, ведет святую жизнь, отбросив жестокость ко всему живому, то он отшельник. Это Дхаммапада 141, 250 и 142. Также важно понимать, именно Ария Сангха, то есть собрание благородных, является одним из трех объектов прибежища. Ни собрание монахов, ни четырехчастное собрание монахов-монахинь, мирянок и мирян. Нет, именно Ария Сангха трех времен – прошлого, настоящего и будущего, так как они надежны, в отличие от нетренированных людей и даже от тренированных, но не Ария. Далай-лама в книге «Следуя по стопам Будды» говорит, «Ария Сангха или драгоценность Сангхи относится к ария, которые могут быть как монахами, так и мирянами, практиками. Абсолютная драгоценность Сангхи – это ария или группа ария тех, кто обладает некоторым истинным угасанием и истинными путями в их потоке ума». Символическое представление драгоценности Сангхи – это группа из четырех и более полностью посвященных монахов или монахинь. Собрание обычных участников Сангхи – это не финальное прибежище, это не подлинная драгоценность Сангхи, а не символическое представление драгоценности Сангхи. Конец цитаты. Поэтому не перепутайте настоящую драгоценность Сангхи из прибежища и ее символическое представление. Это было бы словно принять статую Будды за настоящего Будду, а книгу за ее содержание и смысл. Одно – это символическое представление драгоценности прибежища, другое – это подлинный, настоящий объект прибежища. Итак, здесь уже неважно, мирянин, мирянка, монах или монахиня – ария может стать любой. Это одинаково и в Тараваде, и в Махаяне. И если вдруг встретятся монахи и монахини, которые не ария, с мирянином или мирянкой, которые ария, то разумные монахи будут относиться к ария с должным, очень глубоким почтением. А также монах или монахиня, ставшие ария, больше не нуждаются в еще нескольких, чтобы представлять символически драгоценность сангхи, так как он или она уже сами и есть драгоценность сангхи. И вот почему ария надежен. Он или она пополам треснет, но намеренного вреда вам не причинит. Как говорил Геше Доджи Дамдул, когда нас учил и начал лекцию по теме пустоты от независимого существования, цитата, «Если среди слушателей есть ария, пожалуйста, следите, все ли я верно говорю, и если что, поправьте». Конец цитаты. Ария – это уже очень необычный человек, не просто этичный или практик продвинутого уровня. Вступивший в поток на пути Шравака обладает такими характеристиками. Прямое личное непосредственное прозрение в бессамостность и три характеристики реальности. Не разовое касание, нет, а настоящее, устойчивое, постоянное, непропадающее постижение. Такого человека критично сложно задеть или расстроить, так как он напрямую видит бессамостность, но это еще далеко не достигший нирваны, это получивший прикосновение к нирване. Поэтому иногда вы в древних текстах прочтете, он услышал пару слов и достиг нирваны или пробуждения. Особенно часто это принято в дальневосточном буддизме. Так вот, почти всегда имеется в виду достижение первого уровня ария, то есть касание нирваны. Это называется обретение ока дхармы. Говоря по-простому, сперва он учился и, наконец, понял. На самом деле, подлинно на личном, прямом, непосредственном опыте и не разово, а стабильно понял. Некоторые иногда от такого понимания даже решали, что они, видимо, нирваны, достигли просветления, пробуждения и вообще Будды теперь. Но это, конечно же, не так. У них пока качеств нет, да и в целом это лишь начало пути ария. Далай-лама поясняет в книге «Следуя по стопам Будды», вступивший в поток, понял четыре истины напрямую, совершил первичный прорыв к нирване и остановил три из пяти нижних оков, а именно воззрение о атмане, сомнение в трех драгоценностях, воззрение о ритуалах и практиках. Конец цитаты. Разберем подробно все качества. Часто, но не обязательно, развита глубокая медитативная сосредоточенность, то есть обычно развито состояние доступа, но часто не достигнута и первая дхьяна, хотя бывают исключения. В любом случае, пока нет состояния доступа, о ария говорить-то почти и нечего, так как без такого уровня медитативного сосредоточения не удастся пробиться к постижению анатмана на прямом опыте, ум неустойчивый он не осилит. Есть непоколебимая уверенность в трех драгоценностях и четырех истинах, основанная уже не на доверии, не на предположении, нет, а на личном прямом знании. Это не просто «я доверяю», это «я убедился и знаю лично». Тот, кто знает, ему вера больше не нужна, и как-то пошатнуть уверенность знающего не получится, он или она видит, вот же, что вы мне рассказываете, что по-другому я вижу напрямую? Не факт, что ария первого уровня умеет хорошо объяснять. Это отдельный навык, требующий многих совершенств. Может и вообще объяснять не справится, но сам понял. То есть обладает оком дхармы. Не просто знает, а понимает Будда-дхарму, хотя еще и не в полной мере. Но это уже позволяет давать намного более верные ответы, даже если что-то не было изучено, а просто исходя из понимания. Очень маловероятно, что выпадет в крайности нигилизма или этернализма. Это затруднительно при личном знании бессамостности, анатмана. Не особенно сильно переживает по поводу своей смертности, относится спокойно, так как постиг бессамостность и уверен в пути. Как результат, практика стала полностью стабильной. Больше не происходит спадов, оставления практики, все устойчиво. Он не может временно разочароваться в Будда-дхарме, забросить ее, так как это безумие при прямом знании, действие, которое даже на ум не придет, как для обычного человека не придет на ум идея внезапно перестать верить в гравитацию. Это не вопрос веры, это знание. Отброшена окова чрезмерного цепляния за ритуалы и церемонии, за правила и предписания. То есть у такого человека нет идеи и нет воззрения о том, что одними лишь только ритуалами можно добиться результата. Он или она может делать ритуалы, может в них участвовать, но не путает обертку и конфетку, понимает, что важно, а что вторичное, не запутывается, где символы, а где суть. Поэтому, если вы увидите, что человек, скажем, унижает, злобно ругает кого-то за то, что во время ритуала цветная тряпочка не той формы или цвета не туда положена, то это, скорее всего, не ария. Люди важнее ритуалов, а внутренняя суть важнее внешнего символизма. Обладает безупречной этикой в отношении пяти правил тренировки этики, то есть, естественно, спонтанно этичный. Будда говорил: есть шесть благ, которые приносят обретение плода вступления в поток. Человек обретает уверенность в истинной дхарме. Он не подлежит падению обратно. Он не испытывает страданий из-за того, что ограничено. Он наделен необычайным знанием. Он правильно видит причину, а также причинно-следственную связь феноменов. Это АН 6.97. И вот важный момент. Не просто следует правилам, прилагая усилия. Нет, уже стал таким добрым человеком. И тут самый простой способ проверки, кто есть ария. Если вы видите, что кто-то заявляет, что является ария, но при этом намеренно, специально лжет, не ошибается, а именно намеренно произносит ложь с целью выгадать какую-то мирскую ерунду. Это фраза из сутр. То крайне маловероятно, что это ария. Если вы видите, что такой человек изменяет, хотя состоит в длительных эксклюзивных отношениях, ворует, убивает, то это не ария. Если придерживается формулировки полного отказа от опьяняющих веществ, кроме лекарств, то и пить не будет. Если формулировки воздерживаться от злоупотребления, то пьяным валяться в канаве тоже не будет. Есть, конечно, исключения, когда ария бодхисаттва может нарушать вот эту базовую этику с целью помочь другим или будет изображать, что ее нарушает в педагогических целях, но это большая редкость. Также важно учитывать, ария, что Шравака, вступивший в поток, что Бодхисаттва первого Бхуми, все еще может совершать неэтичные действия, но по мелочи. И если случается какая-то ошибка, способен быстро ее заметить и исправить. Далай-лама, следуя по стопам Будды, поясняет: они все еще могут допускать нарушения, такие как гневная грубая речь, но они никогда не скрывают своих ошибок и сознаются в них, исправляя их как можно скорее. Они не обладают иммунитетом к восьми мирским заботам, и иногда их поведение может быть похоже на обычных людей. Те из них, кто миряне, могут быть в браке и быть привязаны к своим семьям, могут наслаждаться похвалой, конкурировать в своих деловых предприятиях и злиться, когда их критикуют. Но их омрачение намного слабее, чем у тех людей, кто не ария. Конец цитаты. Если принимать гипотезу посмертия, то занимательный момент. Будда отмечал, что ария, вступивший в поток, уже не способен родиться ниже мира людей. Он буквально превзошел нижние миры, что в целом понятно, учитывая качества, описанные выше. Вот сутра. Он освобожден от ада, освобожден от удела животных, освобожден от мира голодных духов, освобожден от сферы лишений, неблагих уделов, низших миров. Это SN55.1. И он неизбежно достигнет нирваны прямо в этой жизни, либо за несколько следующих от одной до максимум семи. Совсем не обязательно, рождаясь в мире людей, может быть и выше, если хорошей ввергающей кармы хватит. И вот, если принимать гипотезу посмертия, и кто-то искал способа гарантированно избежать рождения в нижних мирах и гарантированно продолжить практику в будущих жизнях, то стремитесь стать арья первого уровня. Стать вступившим в поток или арья бодхисаттвой первого Бхуми в этой самой жизни вполне возможно для многих. Не стоит думать, что это просто или быстро, это большая редкость встретить ария, но это возможно. Те из вас, кто действительно серьезно практикует, я призываю вас постараться ради этой цели. Помните, нет задачи вечно быть учеником. Цель – это самому стать ария, самому достичь плодов практики. А для практикующих на пути Махаяны, более того, в будущем самому стать всеми тремя драгоценностями. Опираясь на Будда-дхарму, самому стать ария-сангхой, а потом и самому стать Буддой. У вас есть такой потенциал, есть природа Будды. Вот тогда вы будете на самом деле сами себе прибежищем, опираясь на себя и не имея другого прибежища, и другим сможете его предоставить. Далее, ария Бодхисаттва первого Пхуми, или также эта Пхуми называется «радостный». Обратимся к сутре 10 земель, это один из источников классификации именно по 10 Пхуми, цитата. Ария Бодхисаттва, пребывающий на Пхуме радости, наделен радостью, шрадхой, то есть доверием, вверением своего сердца трем драгоценностям, чистотой, жизнерадостным энтузиазмом, гибкостью, терпением, нежеланием спорить, нежеланием причинять вред, вмешиваться в дела других существ, нежеланием гневаться. В этом бодхисаттве проявляются признаки великой радости, его решимость с тех пор всегда чиста, и он способен на великие свершения. Это Дашабхумика сутра в переводе с санскрита мастера Кумараджива примерно 410 год. Ария Бодхисаттва первого Пхуми обладает всеми теми же характеристиками, которые перечислены выше, то же самое, что у вступившего в поток, но есть и отличие, а именно прямое непосредственное прозрение не только в бессамостность, но и в пустоту от независимого существования, то есть шуньяту. И это сложнее. Для этого требуется так называемое непрерывающееся прямое постижение и анатмана, и шуньяты. А также обладает полностью развитой деятельной бодхичиттой, проявляющейся спонтанно. И обладает уже до некоторой степени развитыми совершенствами, которых бодхисаттвам требуется больше, чем шравака. И почему? Потому что для эффективной помощи всем живым существам нужно постижение не только анатмана, но и шуньяты, и помогать другим сложно, нужно много мудрости и особых личных качеств, поэтому совершенство потребуется в большем объеме и количестве. Дополнительно, слово «пхуми» переводится как «земля», «пространство», «план бытия», «уровень» или «стадия». Классификации пхуми бывают разные, с разным количеством. Достаточно распространенная по 10 пхуми, вот на нее мы сегодня и опираемся. Но не удивляйтесь, если встретите другое число уровней, как по причине просто разных нумераций, так и по причине открытия особых, секретных дополнительных уровней. Напомню, ария Бодхисаттва первого пхуми, так же как и вступивший в поток, все еще может допускать ошибки и испытывать разные беспокоящие эмоции, в том числе печаль, страх, гнев, раздражение и прочие, а также цепляться за 8 мирских забот, похвалу, порицание, репутацию и прочее, это в наличии. И другие качества очень сильно похожие, прям такие же, как у обычных людей, да и вести себя может очень по-разному. И тут может возникнуть вопрос, а вот если так погранично многое, да и по внешнему поведению трудно определить, как мы поймем, кто ария, вступивший в поток, или ария Бодхисаттва первого Пхуми, а кто искренне заблуждается, или даже, что совсем дурно, лжет и лишь заявляет, что таковым является, чтобы, скажем, выгадать для себя что-нибудь. На это Будда говорил. Лишь через совместную жизнь можно узнать добродетель человека, лишь через взаимодействие с человеком можно узнать его чистоту, лишь через трудности можно узнать выдержку человека, лишь через обсуждение можно узнать проницательность человека, и только спустя долгое время, а не короткое, и если быть внимательным. Это АН 4.192. Но если вы услышите, что некто объявил «я ария», а потом этот человек злобно, токсично, ядовито отвечает людям, сеет раздор между школами и традициями, между сообществами людей и радуется этому, обижается, сильно злится и регулярно совершает разные неэтичные поступки, а главное, не планирует это исправлять, то этот человек, скорее всего, не ария. Ложь о достижении уровня ария для монаха – это поражение, то есть изгнание из монашества без права восстановления, а для мирянина – просто позор. А еще по этой причине вступивший в поток, как и ария бодхисаттва первого бхуми, запросто могут не сказать о своем достижении и никак публично о нем не заявлять, либо совсем ни одному человеку, либо только близким товарищам, на всякий случай, чтобы и самому не ошибиться, и вообще это частенько больше проблем создает, чем пользы. Но хотя и так, знаки-то будут. И для окружающих заметно, что человек не совсем обычный. А вот публичное открытое объявление обычно свойственно уровням выше. Друзья, небольшое отступление. Напомню, что подкаст аудиоформата – это просто один из способов подачи информации. Также у меня есть видео на разных площадках. Ссылки на все это размещены в описании подкаста. Или просто наберите «Нара Лока» в любом поисковике, и вы меня найдете. Особенно благодарю всех, кто поддерживает мою работу пожертвованиями. На каналах нет, никогда не было сторонней рекламы. Они существуют только благодаря моему труду и вашей щедрой поддержке. Благодарю. Вернемся к теме лекции. И тут возникает сложность, и прямую параллель между путями Шравака и Бодхисаттвы далее провести не получится, и так будет до восьмого бхуми. Поэтому теперь по отдельности каждый путь. Уровень 7. Однажды возвращающийся Шравака и следующие бхуми ария Бодхисаттвы. Сюда отнесем и вступившего на путь к однажды возвращающемуся и достигшего плода однажды возвращения. Он или она, помимо всех качеств вступившего в поток, также обладает значительно уменьшенными, хотя и не полностью устраненными, неведением, цеплянием и недоброжелательностью. Такие мысли, если и возникают, то слабые, не навязчивые. Он будет рожден в мирах сферы желаний еще один раз, то есть либо в мире людей, либо выше, но в сфере миров желаний, камадхату. Отсюда и название «однажды возвращающийся» в наш мир людей или в соседние сверху. И здесь же уровень 7.2 ария бодхисаттва, примерно второго бхуми и примерно до условно четвертого. Вновь отмечу, точной параллели нету. Эти бхуми называются бхуми 2, безупречный или нержавеющая сталь, в котором он свободен от нечистоты, его этика безупречна, надежна, как сталь. Бхуми 3, создатель света или сияющий свет, в котором излучается свечение мудрости. Бхуми 4, лучезарный или пылающий энергией, или пылающее сияние. Лучи его добродетели, пожирающие злые страсти и невежество, это пылающая совершенная энергия. Можно было бы подробно разобрать качество каждого из этих уровней, но большинству до них весьма далеко. Но вот, например, некоторые качества ария бодхисаттвы лучезарного. Цитата из сутры. «Его ум становится все более гармоничным, склонным к дружелюбию и доброте, обладающим возрастающей мудростью, преданным спасению всех в мире. Этот ария бодхисаттва осознает получение доброты, знает, как отплатить за доброту, счастливо живет вместе с другими, свободен от высокомерия и легко участвует в дискуссии, понимает намерения тех, кто с ним разговаривает. Он становится подобен чудесно сияющей жемчужине, которую не могут разрушить даже наводнения или дожди. Его решимость вечно непоколебима». Это Дашабхумика Сутра. Уровень 8. Невозвращающийся Шравака и следующий бхуми ария бодхисаттвы. Вновь разделение двоичное на путь и плод, то есть вступивший на путь невозвращающегося и достигший плода, то есть ставший невозвращающимся. Тут важно понять, откуда он, собственно, не возвращается. Из миров сферы форм или чистых земель. То есть это тот Шравака, который после смерти отправится выше и уже там за одну жизнь гарантированно достигнет нирваны. Не возвращается, полностью оставил оковы жажды и недоброжелательности, он вообще больше никогда не родится в мирах сферы желаний, включая мир людей. А также не возвращающийся свободен уже от всех пяти оков. Те же три, что оставил вступивший в поток, а также отсутствует болезненная чрезмерная жажда чувственных удовольствий, отсутствует злоба, недоброжелательность, желание причинять вред, отвращение к живым существам. И также на этом уровне разместим вступившего на путь достижения архатства. Если бы мы еще подробнее разбирали восьмичастную структуру пути Шравака и все 10 пхуми, то совсем длинно бы получилось, поэтому немного объединим. А у бодхисаттвы пхуми называются так. Пхуми пятая. Трудный для покорения. Это уровень глубокого самадхи, совершенства тхьяны. Пхуми шесть. Проявленный или непосредственное присутствие, прямая встреча с татхатой, таковостью, развивается мастерство проницательности, значительная мудрость. Пхуми 7, ушедший далеко, в котором Ария Бодхисаттва овладевает обширными искусными средствами. Иногда возникает вопрос, а могут ли миряне достичь такого высокого уровня? Разве на пути Шравака в Тхераваде Ария бывает так, что вот не монах, а обычный мирянин или мирянка является Арией, да еще не возвращающимся? На этот вопрос Будда дает ответ в самом палийском каноне. Вот сутра. Ни 100, ни 200, ни 300, ни 400, ни 500, а гораздо больше таких мирян и мирянок, наслаждающихся чувственными удовольствиями, которые после снятия пяти нижних оков спонтанно перерождаются, чтобы не вернуться из того мира. Если бы только Будда Гаутама преуспел в этом учении, но не монахи, не миряне и мирянки, наслаждающиеся чувственными удовольствиями, то этот духовный путь был бы неполным. Это МН-73. А также Будда говорил, «Я не обрету окончательной нирваны, пока у меня не будет учеников-мирян, учениц-мирянок, которые мудры, дисциплинированы, уверены, спасены от оков». Научены, которые являются сохранителями дхармы, практикующими в соответствии с дхармой, практикующими правильно и ведущими себя соответствующе, которые выучили учение своего учителя и могут объяснить, научить, провозгласить, утвердить, раскрыть, рассмотреть, прояснить его, которые могут тщательно и аргументированно опровергнуть распространенные доктрины других и смогут научить действенной дхарме. Это SN51.10. В самой традиции Таравада бывает два мнения. Согласно первому, миряне могут добраться только до уровня Ария невозвращающегося, что уже очень высоко, но не Архата. Согласно другому, и уровень Архата мирянам доступен. А в Махаяне даже вопроса такого нет. Мирянам доступны вообще все уровни, включая Ария, Бодхисаттва, Махасаттва. И уровень 9 – Архат и Махасаттва. И вот, наконец-то, добрались мы до нирваны. Видите, как не сразу. А то бывает, некоторые думают, я медитировал целый год и обрел нирвану. Теперь я, как мне кажется, просветленный, пойду всем расскажу. Но вновь, в буддизме это не как мне кажется, а есть конкретные качества и характеристики, проверяемые. Архат, или на языке пали арахант, это дословно достойный, заслуживающий, имеющий право. Это Шравака, достигший нирваны, сперва с остатком, а потом пребывающий нирваны без остатка. Архат полностью устранил оковы жажды, отторжения и неведения относительно природы, реальности. Устранены все омрачения. Одно из отличительных качеств Архата – это полное бесстрашие. И вот тут момент проверки уровня. Нет никакого шанса, что достигший нирваны будет сидеть и грустить, испытывать раздражение, тревогу. Нет такого. Нирвана – это угасание в потоке ума, дукхи и причин дукхи, включая все беспокоящие негативные эмоции. И абсолютное бесстрашие – это синоним нирваны. То есть от края пропасти он отшатнется, но вот именно страх за свое будущее, за свою жизнь, боязнь испытывать Архат полностью не способен вообще. Поэтому если вы увидите того, кто заявляет, что достиг нирваны или вообще стал Буддой, но он злобный, токсичный, жестокий, недоброжелательный, грустит, раздражается и боится, испытывает страх, то это не достигший нирваны. Случаев, чтобы проверить такие качества, достаточно много в жизни. То есть, если определить ария первого уровня достаточно сложно, то вот достигшего нирваны уже намного проще. Побыв рядом с ним неделю-другую, вы либо заметите эти беспокоящие негативные эмоции, либо нет. А обязательно ли архаты обладают какими-то сверхспособностями? А то бывает, люди ждут, что если человек достиг нирваны, то, наверное, и чудеса творить может. Нет, не обязательно. Об этом даже есть сутра. Несколько монахов объявили, что достигли нирваны, стали архатами. Но один другой монах стал их расспрашивать, владеют ли они различными видами духовной силы, сверхспособностями. Они отвечали: «Нет, друг». Он удивился, спрашивая, как такое может быть, я не понимаю. Архаты ответили ему: мы освобождаемся благодаря мудрости. Понимаешь ты это или нет, друг, но мудрость освобождает нас. Это SN 12.70. А вот ария бодхисаттвы, махасаттвы почти всегда обладают такими сверхспособностями. Это необходимо для их деятельности по помощи другим живым существам. Также бывает вопрос, а можно ли достичь уровня архата без тхьян? Обычно считается, что нельзя, нужна как минимум четвертая тхьяна. Хотя в некоторых источниках упоминается, что можно добраться даже так высоко и на уровне доступа, но это скорее исключение. Это ария первого уровня можно стать без тхьян, так как что вступивший в поток, что ария бодхисаттва первого пхуми еще не обладают совершенным сосредоточением, но вот архатом без тхьян это уже крайне маловероятно. Я в будущем подготовлю отдельное видео о том, что такое тхьяны в буддизме. 9.2. Махасаттва. Как учил нас Геше Додже Дамдул, именно при переходе на восьмое пхуми ария бодхисаттва достигает нирваны. То есть первые семь пхуми называются неочищенными, а с восьмого по десятое очищенные. Это восьмое пхуми называется непоколебимый. Уровень великой неконцептуальной мудрости, необратимости. А состояние нирваны необратимо, его не потерять. На этом уровне ария бодхисаттву еще начинают называть махасаттва, что значит великое живое существо. Хотя термин сам чуть плавающий. Бывает, вы встретите применение слова махасаттва как только к самым верхним пхуми, так и ранее, могут быть вариации. То есть полностью звучит как ария бодхисаттва махасаттва, то есть благородный великий пробуждающийся. Согласно санскритской традиции, и архат, и махасаттва уже устранили завесы омрачений, то есть загрязненную карму, омрачение и активно проявленные семена загрязненной кармы и омрачений. Но далее махасаттва работает над тем, чтобы устранить и когнитивные искажения или интеллектуальные завесы, а также тонкие отпечатки загрязненной кармы и омрачений. Махасаттва находится в состоянии непребывающей нирваны. Помню, на канале есть отдельное видео по видам нирваны, полезное, чтобы в них не путаться, это устраняет много вопросов. Уровень 9, дополнительная категория, пратьека Будда, дословно переводится как «одинокий» или «независимо пробужденный Будда». На языке пали звучит как «пачека Будда». Это те, кто достигает нирваны собственным прозрением, не получая учения Будд. Например, в местности или во времена, когда не существует самьяк-самбудды или учение недоступно. Они признаются и в палийской, и в санскритской традиции. Но хотя их уровень выше архата, их не получится отнести к этой системе полностью, так как о них мало информации, и вот почему. Его отличие от самьяк-самбудды в том, что достигнув нирваны, пратьека Будда никого не учит, или учит мало понятно, знаками, краткими фразами, так как его совершенство и способности к обучению ограничены. Пратьека Будд может быть много, мы о них знаем мало. И разных кандидатов в эту категорию можно иногда увидеть среди великих мудрецов прошлого. Чаще всего это отшельники в горах, лесах, пещерах, редко участвующие в общественных делах. Они могут быть где угодно по планете, в разные времена. Например, моя гипотеза, мне кажется, Гераклит Темный был таковым, был протека Буддой. Но это лишь гипотеза. Или где-нибудь, предположим, в 1000 году до нашей эры дед какой-нибудь жил посреди Сибири и был протека Буддой. Хотя и слова-то такого, конечно же, не знал. А мы не узнаем о нем. После достижения нирваны с остатком, протека Будды, когда умирают, пребывают в нирване без остатка. Это очень сложный путь, так как такое полностью самостоятельное достижение нирваны требует огромных накоплений, положительного потенциала, выдающейся мудрости и способностей. Будда Гаутама с огромным уважением отзывался о протека Буддах. Вот сутра. Эти святые существа, не тревожащиеся, не нуждающиеся в надежде, каждый из которых достиг пробуждения независимо от других. Послушайте, как я восхваляю их имена, высших людей, свободных от терний. Эти и другие могущественные пробудились независимо друг от друга. Я насчитал в общей сложности 103 названных протека Будды. Однако точное число неизвестно, учитывая неопределенность между именами и атрибутами. Те, кто разорвал оковы существования, почитайте этих великих провидцев, которые освободились от всех цепей, полностью утоленные, безграничные. Это МН 116. Уровень 10. Махасатва 9 и 10 Пхуми. Так как путь Шравака закончен на уровне Архата, далее будет только дорога Бодхисаттвы. 9-я Пхуми называется «Возвышенное благо», 10-я Пхуми называется «Облако Дхармы». 10-я Пхуми уже совсем пограничная с буддовостью. Далай-лама поясняет в книге «Следуя по стопам Будды». Истинные пути бодхисаттв 8, 9, 10 Пхуми настолько чисты, что близки к непревзойденной мудрости Будд. Конец цитаты. А способности махасаттв 9 и 10 Пхуми трудно описывать, настолько они высокие и разнообразные. Вот цитата о 9 Пхуми. Благодаря беспрепятственному знанию Дхармы он познает все провозглашенное Буддами, а также все силы Будд, их бесстрашие Дхармы, присущие только Буддам, великую доброту, великое сострадание, беспрепятственное знание, вращение колеса Дхармы. Если этот бодхисаттва желает посвятить себя усердному применению силы, то всего за одно мгновение ума он преуспевает в обретении самадхи, столь многочисленных, как атомы, в сотнях миллиардов тройственных космосов. Силой обетов, благодаря суверенному мастерству в духовных сверхзнаниях, он мог бы проявлять эти явления в еще большем количестве, настолько большем, что их никогда нельзя было бы описать. Они преуспевают в проникновении в сокровищницу тайн Будд и обретают самые высшие тонкие и возвышенные самадхи и дхарани. Это Дашабхумика сутра. Важный момент о разнообразии. Иногда люди думают, что ария бодхисаттвы все одинаковые, но это не так. Индивидуальные черты, склонности, особенности сохраняются, и нет никакой обязательной для всех методички, кому и как помогать, ее не выдают. Каждый бодхисаттва-махасаттва помогает так и когда считает нужным. Вселенная огромна, живых существ неизмеримо много, и разные уникальные черты полезны. Это буквально абсолютная свобода в вечности. Нет в ней и не может быть ничего обязательного. Уровень 11. Самьяк Самбудда. И вот только теперь мы добрались до уровня Будды, полностью называемым Самьяк Самбудда, тот, кто достиг Анутара Самьяк Самбодхи, непревзойденного истинного полного пробуждения. Также стандартный титул и самоназвание Будд – это Татхагата, что переводится как «так ушедший» или, если прочитать чуть иначе, «так пришедший». Такая небольшая игра слов с глубоким смыслом, помогающая пройти между крайностями существования и несуществования, возникновения и разрушения, нигилизма и этернализма. Предел способностей Будд относится к так называемым невообразимостям. Нам его умом не охватить. Вот сутра. Диапазон способностей Будд – это не поддающееся размышлению нечто, о котором не следует строить догадок, которое приведет к безумию и огорчению любого, кто попытается его предположить. Это АН 4.77. Дословно, это недостижимое путем умозаключения. К ним также относится, например, размер Вселенной. Нам его умом не охватить. Также Далай-Лама в книге «Следуя по стопам Будды», опираясь на текст Майтреи и Асанги, возвышенный континуум, поясняет: «Чистая мудрость Будды, напрямую знающая шуньяту, отличается от других арья, поскольку может одновременно воспринимать и общепринятую, скрывающую, и абсолютную, запредельную истины в одном сознании. Когнитивные омрачения, они же интеллектуальные завесы, умиротворены, устранены, что позволяет спонтанно и без усилий совершать все, что необходимо для блага живых существ. Реализация Будды не может быть полностью понята словами и концепциями, и не может быть постигнута живыми существами, даже другими ария. Будды переживают реальность для себя. Подлинный опыт знания абсолютной истины недвойственно не может быть разъяснен другим в словах, но инструкции о том, как реализовать этот опыт, могут быть разъяснены». Конец цитаты. Также силы Будды включают в себя 10, вот список. Знание возможного и невозможного – это сила, позволяющая познавать и понимать реальность такой, какая она есть на самом деле, понимая, почему и как возможное становится возможным, и невозможное становится невозможным. Тадхагата понимает точные, лежащие в основе условия и причины, определяющие, почему события произойдут и почему они не произойдут в будущем. Второе – знание результатов действий по причинам. Тадхагата понимает, каковы причинно-следственные связи действий, совершенных в прошлом, настоящем и будущем, с их возможными причинами. Третье. Знание путей ко всем мирам. Четвертое. Знание различных элементов мира. Тадхагата понимает, каков мир со всеми его многочисленными элементами. Пятое. Знание различных особенностей живых существ. Тадхагата понимает, как существа имеют разные склонности. Это знание приобретенных предрасположенностей. Будда осознает и понимает, как во многообразии существ различные типы поведения, желания, эмоций взаимодействуют и смешиваются. Шестое. Знание способностей других существ. Тадхагата точно осознает, как развиваются или как ухудшаются способности живых существ. Седьмое. Вспоминание о множестве прошлых жизней. Восьмое. Божественное око. Тадхагата видит существ, уходящих и появляющихся вновь, как низших и высших, прекрасных и уродливых, удачливых и неудачливых, и понимает, как существа уходят в соответствии со своими поступками. Девятое. Овладение достижениями, освобождениями, концентрациями и самадхи. Десятое. Знание о уничтожении скверны. Осознав это на собственном опыте с помощью непосредственного знания, Тадхагата здесь и сейчас понял, как человек входит в состояние освобождения ума и как освобождается мудростью, которая не омрачена через уничтожение скверны. Будды обладают видами бесстрашия, называемого «полное пробуждение без страха». Условно, метафорически это можно понять так. Тот, кому снился кошмар, после пробуждения больше не боится того, что было в сновидении. Само слово «пробуждение» оно очень важное. На санскрите «пробужденный» – Будда, «пробуждение» – Бодхи, «пробуждаться» – Бодхати. И это не просто так. Буддизм – это буквально то, как проснуться. Тадхагату называют «львиный рык». Учитель людей и богов, великий лекарь, защитник мира, великий мудрец, мировой учитель. В Лотосовой сутре есть фраза «Все живые существа – мои дети, дети Тадхагаты».